Как и все предыдущие докладчики, все-таки считаю уместным еще раз поблагодарить Льва Николаевича за предоставленную возможность. И на самом деле, конечно, сегодня только 3 раза переделывал эту презентацию. Когда я ехал сюда, ну так вот, было абстрактное чувство. То есть была уверенность, что все будет хорошо, но на вопрос коллег, вообще зачем ты едешь и что ты тут увидишь, ну, было самое смутное впечатление. Может быть, конечно, как бы я сейчас разочарую ваши ожидания. Но с другой стороны, все-таки очень как-то тонко названа секция «Прикладная математика». Для меня это тоже почетно. Может быть, это выделяет доклад, что он будет с математикой. Хотя, конечно, вот я вначале постараюсь... Ну, чуть-чуть рассказать о себе, а потом уже перейти к математике. То есть это для того, чтобы понять, какие задачи в математике я для себя считаю интересными, актуальными, и какое они имеют отношение к обсуждениям сегодняшним. Моя область научных интересов, ну, такая, очень широкая, но не хотел бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что она размытая. То есть в каждом из этих пунктов, они все пересекаются, и это вот... Те как бы математические результаты, темы, которыми я сейчас занимаюсь, то, что я получил, и реально ведущиеся проекты в этом году. То есть они из самых разных частей, но делаю я примерно везде вот что-то одно и то же, то, что мне интересно, то, что я сегодня попытаюсь рассказать. Буду сегодня говорить про рандомизированные алгоритмы, про там рой малых беспилотных летательных аппаратов, там, про распознавание текстов на восточных языках, про... Континентальный шеф России не буду, только потому что это так все знают. Важно, чтобы правильно воспринять то, что я буду сегодня рассказывать, сквозь призму моих интересов. Я преподаю всего 2 курса в университете, у меня такая льготная сейчас ситуация осталась, преподаю только то, что хочу. Я их сам выдумал название себе и сам стал преподавать. Стохастическое программирование и квантовые вычисления. Общее в них слово стохастичность, неопределенность, мутность, как хотите, назовите, но именно как бы у нас программа так построена, то есть студенты ко мне попадают в середине 4-го курса, то есть у нас происходит в середине 4-го специализация. Специализация, где я веду занятия, называется архитектура вычислительных систем. То есть я работаю на кафедре у Андрея Николаевича Терехова, наверное, такой небезызвестный бренд тоже у нас, но... Я там, как бы вот, конечно, занимаюсь сейчас больше не архитектурой тех систем, которые сейчас есть, а прямо по тексту нынешнего семинара. То есть, вот, а что будет в перспективе? И пытаюсь студентов настраивать, говорить, как это будет. Ну, у нас такая достаточно свободная программа, поэтому, вот, попав ко мне, они дальше год они учатся стохастическому программированию, и последние полгода перед выпуском квантовым вычислением. Мы одними из первых ее применили, но у нас в IT такая ситуация сейчас. У нас 350 человек студентов на курсе, 150 из них учатся на программистов, ну в таком широком смысле. По Болонской системе в магистры 8, бакалавров 10. То есть вот, ну пока мы еще... Да, пока мы еще держимся вот в русле вот этом. И здесь, конечно, когда я говорю об образовательном процессе, я прежде всего фокусируюсь уже на тех, кому интересно заниматься вот наукой и перспективными разработками. Потому что реально в середине 4-го курса подавляющее большинство студентов просто уже уходит в бок, и их не так много. То есть на эти курсы ходят по плану, у меня там 8 человек, то есть это не массово. То есть это штучный товар, и штучно также происходит. Все это... Так, а нажимать вот это, да? Нет, это... Сейчас, вот это, да? На 2 руки это тяжело будет. Все это написано в книжке. Эта книжка, это моя докторская диссертация. Здесь как бы само название, произвольные помехи и все прочее. Ну, про себя говоря, про бэкграунд. Кандидатскую защищал в Матмехе. И было по кибернетике, а докторскую в ИПУ в Москве именно по дата-майнинг, то есть вот 05-13-01, как обрабатывать информацию, и в каком-то смысле защищаться в ИПУ была позиция, потому что там были люди, кто понимает это, вот, и как это должно быть сделано. К сегодняшней теме очень интересна книжка, у меня 4 года назад мы ее издали вместе с Сергеем Молодцом, о ней подробнее расскажу, если успею. как создавать сверхбыстрые гибридные вычислительные устройства, которые будут через несколько лет. То есть это проект, который мы предлагали в свое время там, президенту, для Наукограда, для всего прочего. Он, денег нам как бы именно на этот проект не дали, но мы написали такую книжку. Ну, а это такие общие вещи. Так, вперед едем, да? Несколько слов, вот, которые привязывают к этому контексту, вот, к сегодняшнему нашему обсуждению. То есть кто-то был, кто-то знает, там, кто-то постоянно ездит. Воеводин с Абрамовым, там, с группой товарищей, каждый сентябрь проводит в Абрау-Дюрсо для суперкомпьютерного high-performance community конференцию. И вот этот слайд будет как раз с той самой конференции. Следующая конференция как раз, она объявлена, что будет в Exascale. Но уже в этом году на конференции в сентябре обсуждались вопросы. То есть и было уже видно некоторая растерянность сообщества. Если раньше мы в суперкомпьютерах отставали, то сейчас уже вроде бы как бы и подтянулись. Но уже сразу становятся вопросы, а что такое суперкомпьютер на уровне Exascale. Потому что вот эти традиционные пентафлопы, там, ну, всякие вот эти все цифры, они перестают играть какую-то значимую роль, потому что вопрос коммуникации с ним, ввода данных, вывода, вопрос инфраструктуры, грид, ну, то, о чем сегодня много говорили здесь, во многом это еще и тем усугубляется, что, конечно, тот же самый закон Мура обрекает нас на изменение парадигмы вообще, что такое вычислительное устройство будет. То есть мы можем хотеть, не хотеть, мы можем говорить, что будут квантовые компьютеры или не будут, голосовать там, но будут, то есть уже у Intel нету программы дальше 11 нанометров никакой, то есть реально вменяемой программы, то есть они, ну 6 они думают, может быть, сделать, поэтому они закон Мура загнули там на 20-й год, но как бизнес он у них, то есть с ними произойдет, наверное, то же самое, может быть, как и с теми, кто ламповые компьютеры производил, если они сейчас не перестроятся изнутри. То есть реально мы уже стоим на, не на пороге, а вот все, завтра это будет. И я часто примеры привожу из фильмов студентам на занятиях. Здесь может быть удивительно, но я в последнее время проводил статистику. 12-й год, он в фильме «Терминатор» первый раз был назван официально. Это в 80-м году был фильм сказан. И что вот микросхема будет в 12-м году, так закон Мура попадал в 12-й. Сейчас его как бы немножко загнули, но... Сейчас, что-то я не в ту сторону пошел. Традиционно надо, наверное, что-то делать.
Это случайное применение случайного.
Какая, на мой взгляд, будет парадигма вычисления? Что это такое? Здесь я вычитал, ну сейчас уже вот, как бы его нету, но Нарьяни. То есть, конечно, в этой аудитории не все там хорошо относятся к людям, кто там knowledge management, база знаний, еще чего-то, слово искусственный интеллект по-разному. Но без всяких спекуляций я вот у Нарьяни первый раз вычитал тогда, что процесс вычисления это правильно рассматривать как набор асинхронных динамических моделей, взаимодействующих между собой. Вот если мы будем стоять на такой позиции и дальше выстраивать, что может быть, здесь у нас появляется гораздо больше возможностей с точки зрения мощности, что мы можем получить. А с другой стороны, и кроме этой мощности, мы на самом деле многие перспективные вещи сюда начинаем вкладывать. Если я успею, я в конце, конечно, там философию приведу про тезис Чёрча Тьюринга, про вот этот парадокс Зенона, про такты. Но сегодняшнее основное название было у меня другое. И оно мне как бы больше интересно, потому что я хочу более научный доклад сделать. И если говорить о научном докладе, то на самом деле системы, компьютеры, хотим мы того, не хотим. Мы можем 30 раз повторять заклинание, что мы детерминированный подход, что у нас как бы вот из бита в бит все там четко переходит. Они будут в любом случае стохастическими системами. Они будут гибридными системами, даже вот ветвящиеся вещи. То есть как бы вот эти вот адиабатические процессы, да, будут прерываться какими-то программами. То есть я как понимаю, программа – это ну, некоторые скачки вот между вот этими адиабатическими физическими процессами, которые будут переключаться. То есть так оно будет устроено, потому что так устроен мир во многом, так устроены процессы у нас в клетках. Будет много разных нюансов. Но сегодня я буду рассказывать все-таки научно. И в основном у меня по четырем статьям, публикациям 2010-2011 года. Вот про модели вычислений, про все это, вот в таком журнале у меня есть статья. Есть в нейрокомпьютерах статья, но... Двинемся вперед. Ключевое слово будет стохастичность все-таки. В моем рассказе сегодня ключевое слово стохастичность. Но прежде чем перейти, такая популярная тема, которая хорошо идет, это у нас сейчас идет проект про БПЛА. И когда прошла сегодня речь о рое спутников и о том, что действительно спутники сейчас просто пошел и купил. Так же и с беспилотниками, на самом деле. Вот эти вот миллиарды денег, которые выделяются, они тоже как бы задним умом выделяются. Потому что сейчас уже технологии дошли до того, что надо вам, пойдите и купите. И мы сейчас сделали проект, развиваем его. Вот здесь... Это просто продается в магазине, но это плата расширения. Сам компьютер Gamstex, вот он. Это Gamstex, с которым работает Linux. Который промышленно держит. Который вот ставится вот сюда, внутрь влезает. Самолет наш летает со скоростью 70 км в час, 8 часов в воздухе. Автономно. В эту плату расширения мы просто всовываем GPS-модем. Ну, вернее, GSM-модем, а позиционируемся через GPS. И, то есть у нас... полностью умный бортовой компьютер. И, конечно, так как он легкий, дешевый и все прочее, удобно пользоваться им не одним, а целый рой посылать этих компьютеров. Ну, то же самое, как со спутниками, так и с самолетами. Задачи, которые может сделать рой, гораздо лучше. Там из 10 3 потеряется, 7 долетят, задачу выполнят и перегруппируют свои проблемы и все прочее. Но это все вот проекты, которыми я текущим образом сейчас занимаюсь со своими аспирантами. Но перейду к математической части. То есть здесь у меня будет на смеси русского с нижегородским. То есть о чем я буду говорить? Я буду говорить об информации, о сигналах. Буду говорить о каких-то важных вещах из математики, которые должны быть вам понятны, ну и сообществу понятно, кто так или иначе обрабатывает какие-то данные, измерения. На самом деле больше я даже не хочу фокусироваться на людях и вот теме, которая говорит обрабатывать данные, обрабатывать измерения. То есть, как сегодня уже упоминали, там про двуликого Януса, про инь и янь, нельзя забывать еще от Винера, что, то есть, вот, что такое кибернетика, да, это принятие факта, что информационно-управленческая связь – существенная часть любых явлений и в живой, и неживой природе. То есть, информацию всегда мы хотим получить для того, чтобы потом сделать какое-то управляющее воздействие. То есть, мы должны доставить информацию, сделать управление, прийти вперед. Разделение на разные потоки было, ну, действительно объективно, удобно, так же, как там можно было делать большие спутники, большие системы, большие базы данных. Но что сейчас тенденция, которая сегодня много раз вчера произносилась уже? Мы не только идем по закону Мура к маленьким частям, к маленьким вентилям, мы еще идем к тому, что устройства там миниатюризируются, становятся мобильными, они начинают жить все вместе, и решения, и задачи очень быстро решаются. Чтобы вот хорошо... как бы понять то, о чем я попытаюсь сегодня говорить, такую картинку я придумал, она действительно вот длинная. То есть могут спросить, там, что такое дата, что такое информация, сигнал. Вот здесь вот сегодня буду говорить вот про этот знак вопроса во многом. Как по данным, данные это то, что мы взяли и записали, да? А информация это то, что было исходно, то есть которое, ну, никак не формализовано. Например, нас интересует информация, там, студент Пупкин болен или не болен. Кто-то ему всунул градусник, кто-то померил, записал 38,2 эти данные, и кто-то потом принял решение вообще, болен или не болен, надо его лечить или не надо. То есть это вот, это вот, ну, пример такого длинного процесса. И обязательно сегодня будет, что эта информация, которая так или иначе оценена, будет использована в системе управления. Такая цепочка имеет полное отношение не только к разным системам управления, и, безусловно, будет иметь к компьютерам. Я специально сделал этот слайд, как я вижу будущее, не только я, так большинство людей видят, что компьютеры будут стохастическими сложными системами, и через все это придется пройти. То есть это не будут машины Тьюринга с простыми программами, и нужно со всем этим разобраться, что здесь можно делать, что нельзя. Сегодня доклад во многом, что можно делать, да, и как это можно будет делать. Ну, еще раз, вот очень важно в докладе будет разделять три термина: информация, данные и знания. Информация это вот, ну, то, что является информацией, каждый по-своему может ее как-то догадываться. Можно в Википедии прочитать несколько определений. В английском простое, в русском посложнее, но русское мне нравится больше. Знание в моем контексте, то, что я буду говорить сегодня, знание то, что связывает данные, которые где-то сохранены, с информацией. То есть, условно говоря, вот я такую схему буду сегодня рассматривать во многом, когда. Y – это наши данные. Есть какой-то оператор, он может быть нелинейный, то есть природа оператора вообще не важна, она по информации генерит вот эти данные, и нам нужно по данным восстановить этот Y. Ну, в простейшем случае можно считать, что это вектора, и φ – это матрица большая. В тексте у меня будет использоваться маленькая буковка M и большая буква N. Очень странно для многих. Попытаюсь сегодня и этот вопрос ответить. То есть для меня, для самого это было странно, но это вот такие новые свежие результаты. Что знают с первого курса высшей математики все студенты? Пусть это все линейные вектора. X из размерности n, y мы померили n чисел. Но задача, которую в университете на первом курсе так или иначе доносят до студентов, что если матрица φ обратима, то можно получить x. Во всех остальных случаях задача не решается. Ну или там решения как-то выражены, много их, мало там и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь я пока сознательно не говорю, какие и m и n, только подчеркнул, что одно маленькая буква, а другая большая. Задача еще хуже, когда на самом деле мы говорим такие магические слова, что задача практически имеет смысл. Когда задача откуда-то взялась из практики, то совершенно точно модель, то есть φ на x это модель, то есть это наше знание, то есть φ это знание, x это информация. И мы выдумали модель, что наша информация с данными связана моделью φ. Но реальный мир, он совершенно другой. И в любом таком уравнении нужно использовать еще буковку плюс v. Коллеги, вот это самая сложная формула будет сегодня, то есть вокруг нее будет обсуждение, но все-таки математика будет именно здесь. То, что я, например, сам был уверен, знал и не сомневался, что если у нас здесь появилась помеха, то ну какие задачи бывают? Если помеха 0, то задача простая. Если она маленькая, то это вычметоды, там что-то еще. Если она не маленькая, но болтает там, типа вот как белый шум, это там статистика, моделирование, там сигнал процессинг. А если V произвольная? То есть такие задачи не рассматривают математики. Но в программировании, в компьютер-сайенс везде, как правило, она произвольная. То есть, если вы, например, сейчас объясню. Например, модная тема грид. То есть вы в грид пытаетесь балансировать нагрузку. И знаете, у вас там этот сервер работает со скоростью 5, этот со скоростью 2, у него ресурс такой, у этого такой, и там таких серверов у вас 20 или 30 штук. И вы придумали какой-то алгоритм, который вот удобно распихает задания. И, как правило, если вы пользовались теорией массового обслуживания или какими-то вопросами, вот, связанными со статистикой, с оцениванием, вы всегда предполагали, что либо у вас данные точные, либо, может быть, есть какие-то помехи в каналах. Да? Но помехи вот, случайные в среднем ноль, то есть оно может быть либо включен, либо выключен. Это уже не то. То есть, предположим, в виде помехи у вас 20 серверов, и просто сегодня баба Варя пришла и выключила сервер. Это не случайная помеха. То есть это помеха, которая не была у Гаусса. То есть наука во многом шла от Гаусса, да, такая. И Гаусс смотрел за звездами, не за звездами, за планетами, и смотрел, как они летают. И у него это была гауссовская помеха. Но чуть-чуть хуже, там помеха случайная, там в рулетку кинуть, там плюс-минус один, там вот, ну, тоже это случайные вещи. Но когда мы имеем дело с людьми, с устройствами и так далее, предположение о случайности V, просто вот в реальных задачах его нет. Но что делается в науке и что делается в сообществе нашем? Мы как страусы всегда раньше закапывали голову в песок. То есть такие задачи никто не рассматривает. То есть если у вас V просто произвольная помеха, которая вот неизвестная, то такие задачи никто не рассматривает. То же самое... Параллель, аналогия, скажем, про квантовый компьютер. Многие смеются, говорят, зачем мне компьютер, который 2 на 2 там, умножит неизвестно с какой вероятностью ответ, там, амплитуды какие-то, еще чего-то считать. Это как бы традиционный взгляд на жизнь. И это вот есть такое понятие, как лошадь идет там зашоренная. Вот. А жизнь сложнее, мир сложнее, и может быть не так все плохо. Может быть не так все плохо, и вот попробую что-то я сегодня рассказать о том, что может быть лучше. Но... Так как времени сжатое, я в одну лекцию, в одну как бы такую презентацию хочу вложить много разных вещей, то я все-таки постараюсь говорить о чуть-чуть более общем вопросе. То есть пусть у нас вот какие-то есть такие распределенные сети или реальное времени, и какие трудности нужно уметь решать. Есть трудности с ограничением ресурсов, и есть трудности с недостаточной вариативностью данных наблюдений. Но это вот как бы частично я отвечу на вопрос, что такое произвольные помехи по ходу дела. Критика традиционно детерминированных подходов и того, что называется NP-hard сложные проблемы. То есть я человек, который принципиально не принимает всю эту идеологию и теорию сложности такую. Почему? Потому что когда я шел в компьютер сайенс, когда я шел на факультет, мне как бы интересно было сделать искусственный интеллект. Один из серьезных ответов и решений из людей, кто занимается теорией сложности, о том, что искусственный интеллект сделать нельзя. Да, то есть, ну, как бы, но с другой стороны, у нас же интеллект есть, то есть люди живут, то есть есть такие физические прецеденты, что вот кто-то есть с интеллектом. То есть где это? Значит, где-то собака зарыта в других вещах. Детерминированные подходы, когда я пишу, что они проваливаются, ну, потому что вот для простых задач, там, 2, 3 точки, 4, там, они работают. Когда очень много задач становится сложной, и мы не успеваем много считать. Альтернатива, рандомизированные подходы. Рандомизированные алгоритмы, это вот формализованно сказать, это может быть тот же самый детерминированный алгоритм, но в нем какие-то действия действуют, происходят случайным образом. На самом деле, я сейчас подвожу к определенной мысли. Напомним, что вот сегодня продолжение как бы вчерашнего дня, когда начиналось все с квантовых вычислений, и очень часто считается, что вот стохастичность, да, и неопределенность вот этот квантовых вычислений, она является бедой. И нужно подготовить состояние, которое будет с вероятностью единицы. И вот эти алгоритмы Deutsch и так далее, они настроены, что вот давайте доведем вот систему до такой, и тогда уже только померяем. А пока вот не будем. Но на самом деле, я сейчас приведу несколько примеров, когда, тоже как в известном фильме, вот, кто нам мешает, тот нам поможет. То есть очень часто возможность внести рандомизацию, перемешать, она просто даст ответы гораздо лучше. Очень часто это позволяет на самом деле использовать случайность для того, чтобы увеличить как бы свою вариативность данных. Ну и можно, даже есть такая сейчас теория, целонаука, ввести другое понятие. То есть можно эффективно решать задачи для почти всех данных. То есть вот много задач, которые NP-hard, на самом деле, они, если выкинуть множество меры эпсилон, то с вероятностью 95% их можно решать за полиномиальное время совершенно спокойно. И может быть этого достаточно, и как бы от этого становиться. Что я имею в виду под словом «обогащать данные наблюдения через рандомизацию»? Вот вернемся опять к традиционной линейной схеме. То есть у нас есть наблюдение Y, φ – это какое-то вот знание, связь нашей информации, и есть шум. Что в распоряжении как бы всех является, и то, что является, ну, просто элементом такого нормального базового образования, которое не подвергается никакому сомнению? Ну, какого-то типа байесовские подходы. То есть, но я здесь немножко так вот утрирую. То есть, вот столбиком я нарисовал всю ту меру неопределенности, которая о числе, о нашей информации x, вот в наблюдениях y может присутствовать. То есть, y вот может быть таким плохим. То есть, я рассматриваю задачи, данные, когда y вот такое плохое. Ну, что такое байесовское оценивание, например? Берется какая-то априорная плотность, что, наверное, вот и помеха распределена как-то так, да, и тогда, наверное, вот x где-то здесь. Ну, я такую картинку нарисовал, вот где столбик длинный и, ну, не попал в x. Ну, вы мне скажете, это же как бы все элементарно и понятно, что на самом-то деле для этого делают следующее, то есть повторяют несколько раз эксперимент, то есть пересчитывают апостериорную плотность, то есть после повторения посчитают и вот все хорошо становится. То есть так работает вся эта система. Если бы это все было так хорошо, то действительно суперкомпьютеры бы хорошо предсказывали погоду, многие задачи бы решались, но не решаются многие задачи. И эта парадигма, она на самом деле во многом себя уже исчерпала. То есть те задачи, которые можно с помощью нее решить, они уже решены, а новые нельзя. И вот на примере такой простой формулы можно попытаться пояснить, почему нельзя. Дело в том, что вот здесь очень важно, что мы серию наблюдений делаем в неизменных условиях. У нас один и тот же x, и у нас одно и то же φ всегда. То есть, ну, как бы вот. Но теперь, коллеги, вспомним все-таки общие задачи. То есть общие задачи, нам не нужны данные, как правило, как сами по себе. И слова такие ключевые, реальное время, ограничение ресурсов, которые я формулировал, как я их здесь транслирую. То есть мы, на самом деле, получив какую-то информацию, что-то померив, мы начинаем, ну, например, охотник пришел в лес, услышал какой-то шорох, он повернул голову уже, да, то есть, может быть. То есть мы уже делаем какие-то действия. Сделав какие-то действия, мы на самом деле уже поменяли и x, и φ, и мир поменяли. То есть на самом деле предположение о том, что мир вот на протяжении этой серии экспериментов неизменный, оно на практике проваливается, особенно оно будет проваливаться, когда мы добираемся уже до наноуровня, когда мы вот очень не транзисторами квантовыми мы занимаемся, или квантовыми битами, не на уровне микро, да, а вот на уровне, когда молекул пытаемся что-то делать, то не должно там все хорошо быть. Что делать? Ну вот такая альтернатива парадигме. На самом деле, если мы не знаем, что делать, и что, и не знаем вот этого, то есть, вот мы не знаем этого распределения на самом деле. То есть мы получили задачу, но мы не знаем вот этого распределения. Но, смотрите, это вот очень такая типичная вещь. Первый раз я это предложил в эксперименте, который, ну, с такой вот, как бы, ядерной даже формулировкой. То есть, я попробую здесь пояснить. То есть, у нас, например, задача. На спутнике есть ядерное вещество какое-то. И нужно узнать, есть оно там или нет. Методика облучить жестким каким-то пучком и ждать западающее излучение. Его нужно ждать, за это есть большой интервал времени, за это время вам отдадут или собьют, или дадут большую зависимую какую-то помеху, все что угодно. Поэтому померить реальные результаты, ну, то есть в самой постановке задачи как бы плохо. Но есть такая уже игровая постановка, то есть предполагается, что вы это есть противник, который вот вам навредит. Но тогда вот у нас такой проект был в 80-е годы, я сразу предложил, что если мы облучаем мощным пучком, ну, например, там ГЭФ какой-то, да, на самом деле никогда ГЭФ не полетит, а строим, просто ставим датчик рядом и меряем, сколько же реально полетело этих вот частиц заряженных. Их полетело 935. То есть 935 это вот наша рандомизация. То есть мы знаем случайное число, сколько мы послали. То есть мы пошлем серию, то есть в среднем их будет 1000, да, но каждый раз мы знаем. И смотрим реакцию вот на ту нашу именно рандомизацию. Условно говоря, мы смотрим, как система реагирует не вообще на наше облучение, а вот на ту разницу, которую противник не знает. Вот на разницу 1000 минус 935. Сейчас я математически покажу, почему это будет работать. Вот такую картинку я увидел на конференции CDC в этом году, в декабре. Это Кампи ее показывал. Доклад у Кампи назывался. То есть конференция по принятию управленческих решений. Да? То есть, ну, был этот симпозиум по адаптивным системам, превратился вот в такую ведущую конференцию. И был пленарный доклад, Марка Кампи его делал, и он так назывался: «Изменение парадигмы и перспективы». То есть, ну, близко как у нас про компьютеры, там это изменение для систем управления и вообще для всего. Потому что в системах управления мы на самом деле традиционные байесовские оценки и так далее, мы уже во многом исчерпали, то есть нам не хватает вот этой информации. Хуже того, в системах управления оно просто не работает, потому что в обратной связи включаются уже зависимости. То есть там нету независимых как бы событий и все это. И рандомизация, вот это просто картина, идея, только скетч как бы of the proof, что, условно говоря. Сейчас дальше пример конкретный, который... Сколько осталось, да? То есть попробую сейчас вот... Вот это вот, вот такой вот сигнал. То есть пусть у нас все числа. То есть пусть у нас все числа. И метод наименьших квадратов, ну он просто как бы известно, вот это все числа, элементарно совершенно школьное чуть ли не занятие. Метод наименьших квадратов сходится к числу. Ну и принять решение, есть сигнал у нас в канале или нет. На самом деле, если вы... Ну, пускай такой вопрос был, что такое произвольная помеха. Пусть даже это хорошая помеха, но с неизвестным, то есть пусть она случайная, но мы не знаем ее среднее значение, то есть она просто смещенная. То есть помеха, которая просто смещена. И нам нужно принять решение. То есть если смещение высоко, то нам трудно принять это решение, и ответ МНК будет плохой. Это многие знают, что при смещенных помехах МНК дает плохой ответ. Трюк, фокус. Давайте рассматривать ту же самую схему, но относительно рандомизации. То есть рандомизация это вот регрессор минус среднее значение регрессора. Но рандомизация это то, что мы сделали случайно. И рассматриваем всю ту же самую схему. Но за счет того, что мы умножаем то же самое уравнение просто на дельта n, которое в среднем 0, вот эта погрешность, ну, при достаточно больших условиях, когда v, например, детерминированная неизвестная функция, вот она является в среднем 0. И алгоритм состоятельный получается. Для физиков, может быть, как подтверждение, Это некоторый результат моделирования, но кроме результата моделирования, реально я добрался вот с коллегой Сережей Молодцовым, и опубликовано в Review of Physics Instrument фото эмиссионном эксперименте. То есть это все получилось, и вот сейчас Сережа дальше этими всеми занимается. И на самом деле это, ну, все это легко обобщается на самом деле функционал случайного, ну, функционал среднего риска, на многомерность. И в многомерном случае традиционные подходы к оптимизации типа конечных разностей, они тоже кажется, что нужно делать много измерений. Но вот когда нейронные сети там по 400, по 500 параметров, вот их таким способом настраивать плохо получается. Оказалось, что рандомизированные алгоритмы, то есть количество наблюдений 2D, они работают с одним или двумя наблюдениями. Вот этот алгоритм с двумя наблюдениями. А есть вот такой рандомизированный алгоритм просто с одним наблюдением. И вот это уже математические результаты. То есть вот, что такой алгоритм, то есть мы сокращаем число наблюдений, но мы получаем асимптотически оптимальную скорость сходимости, минимальное число измерений на итерации. То есть вот это 5 математических результатов. Состоятельность при произвольных помехах, нестационарных задачах легко может быть реализована на квантовом компьютере. Вот это как раз мне интересно показать было бы здесь, просто может быть для обсуждения. Вот в такой форме дельта – это у нас n-мерный вектор, то есть ну, d-мерный вектор, то есть большая размерность. Мы по всем координатам производим возмущение. Ну, в каком-то смысле, как вот оператор Адамара, сразу по всем поворачиваем. А сам алгоритм, как выбрать точку, то есть, условно говоря, в каком-то, я бы назвал этот алгоритм, так его пытаюсь называть, как многомерный транзистор, да, или все что угодно. То есть транзистор там вот. То есть он за один такт позволяет дифференцировать, ну, минимум искать, многомерные функции. Он работает так. Вот эта дельта нужно умножить на y, на результат измерения. То есть на самом деле мы подставляем смесь. То есть это вообще как задача дочери, как в алгоритме Ушора, там, то есть общая схема та же самая. Подставляем смесь. И производим измерение. Это измерение – хорошая оценка. То есть то, что она хорошая оценка, это как бы, ну вот, такими простыми формулами здесь просто иллюстрируется. Но все это математические результаты. То есть это общие какие-то вот замечания, слова о том, что дает рандомизация. Конечно, я вначале собирался рассказывать о compressive sensing, о таких новых вещах, когда можно там при маленьком количестве измерений тут много чего сделать. Но просто все не рассказать, и, может быть, как-то это уже... Вот сейчас Олег будет после меня рассказывать, он что-то на этот счет расскажет. И еще сегодня там у меня был, типа, кластеризация, компьютеры. Ну, тут количество слайдов запланировано было большое. То есть это вот наш проект, который мы предлагали там делать эти квантовые точки, но как бы в конце... Это вот микроскопы. Сейчас в университете по нашему проекту все микроскопы купили, в конце концов. То есть это как бы сделали. Но вот еще это как бы вот всякие пикометры. Вот так. Вот компьютер мы предлагали вот такой вот. И вот такое устройство. Сейчас попробую сказать, вот, чем вот такая концепция. Вот расстояние между ними. Это эксперименты, физические эксперименты 2006 года. Можно делать вот квантовые точки на расстоянии 2 нанометра между собой. Это металлизированные ниточки ДНК сверху натянутые. Можно адресовать биты. Важно, что их такую площадь, вот Сергей Львович умел делать по 1000 квантовых точек регулярных с фиксированными расстояниями. И сразу мне пришла идея вот о том, что нельзя разделять математиков и физиков. Потому что мне, когда я увидел такие вещи, я сразу понял, что вот как, например, аналоговым образом посчитать свертку функций, ну, например, при образовании Фурье. Вот сюда подадим одну функцию, сюда другую экспоненту. После переходного процесса по диагонали ничего, кроме свертки, не может произойти. Просто из физических причин. И вот это пример не квантового бита. То есть это не квантовый бит, там спинтроник, какие-то новые термины. Но это пример вот такого гибридного устройства, которое будет встраиваться в компьютеры, но которое будет, ну, одной из основных задач решать за такт всегда. То есть это фактически добрался до конца. То есть у нас, кроме книжек, мы публикуем журналы два, системное программирование, вот такой вот. И благодарю за внимание, за вопрос.
Вероятностных, ну вот известный класс БПП, это класс вычислений, класс алгоритмов вероятностных, которые работают в определенном времени с большой надежностью. Вот открыт вопрос, верно ли, что НПП задачи можно промоделировать?
А я как раз сказал, что я из этого вопроса как бы себя вот лично выдернул, да, потому что, ну, то есть это теоретический вопрос, который вот можно анализировать, все прочее. Этот теоретический вопрос в своей основе имеет следующую парадигму. Это парадигма, которая продолжается в квантовых компьютерах. Вот то, что были два доклада у нас в квантовом компьютере, вот от Питера Шора, это схема. Что компьютер делаем из элементарных вентилей, гейтов. Ну, пускай там по 2 кубита, по 4. От этой парадигмы, если мы начинаем идти, мы на самом деле возвращаемся к той же машине Тьюринга. То есть вот последнюю картинку, которую я показал, то есть так же, как вот в интернете, когда начнешь запрос писать, там, тезис черти Тьюринга, да, то есть то, что вот появляются всякие вещи. Давайте говорить о том, что могут быть устройства, и вообще компьютер будет гибридный, которые, поверим, что они делают за такт. Ну, например, там, в Duke University бактерию контактами там, припаивают, да, и она при вызове Фурье делает сразу. То есть, ну, потому что она живая, она умеет, а контактами припаяли, там, вот, чтобы она правильно потенциалы выдавала. То есть, кто это? Компьютер, я считаю. То есть, можно говорить, что это бактерия. А?
Специализированные,
да? Да. Специализированные. Так а кто их мешает использовать нам? То есть они будут использоваться активно. Если с помощью таких компьютеров там белки в глаз будем моментально попадать, так поставим их на вооружение.
Спасибо.
Спасибо за внимание.